Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Говорим сегодня о Тевтонском ордене. И к нашей беседе присоединяется кандидат исторических наук Тарас Тракаль. Тарас Владимирович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Тарас Владимирович, в каких отношениях Тевтонский орден был с русскими княжествами? В постоянных ли напряженных, которые сопровождались столкновениями, или были какие-то и дипломатические связи?
Дипломатические связи были, конечно, безусловно, однако территориальные претензии все-таки существовали. Понимаете, дело в том, что после 1237 года орден меченосцев превратился в часть Тевтонского ордена, но они понесли очень большие потери в битве с литовцами. И для того, чтобы спасти орден меченосцев, римский папа присоединил их к тевтонцам. И таким образом, значит, Тевтонский орден, который до этого был только в Пруссии, он получил еще дополнительные земельные приобретения в Латвии и в Эстонии. И после этого, естественно, что главной задачей ордена с самого начала было распространение именно католицизма. Поэтому, хотя как бы на словах они не собирались завоевывать там Северное Русское княжество, более того, шла активная торговля со Священной Римской империей. А в Новгороде, например, был готский двор, там очень много было немецких купцов, и Новгород сам был частью Ганзейского союза. Но, тем не менее, если бы у них была такая возможность, то я думаю, что они бы не отказались бы присоединить Новгород и Псков на правах, так сказать, вассальных территорий.
Знаменитое ледовое побоище, так называемое, да, битва на Чудском озере, вот окутана множеством легенд, возможно, навеянных еще художественными произведениями. Насколько это было масштабное событие, и тонули ли там подо льдом рыцари в тяжелых доспехах, или все было как-то иначе?
Знаете,
нет свидетельств,
говоря, ну, насчет того, что тонули они или не тонули, это вопрос сложный. Дело в том, что место было несколько археологических экспедиций, и ни одна из этих археологических экспедиций с точностью до 100% не установила место реального сражения, то есть где оно было. Возможно, что с той поры ландшафт местности изменился. Ну, а если взять, допустим, исторические источники и русские, то, скажем, в немецких источниках указано, что с обеих сторон убитые падали на траву. То есть, ну, поскольку это все-таки 5 апреля, поэтому снега там было, в общем-то, мало. И, скорее всего, битва все-таки шла не на льду, а все-таки где-то ближе к берегу. Так что насчет того, что они там тонули, или можно ли искать на дне Чудского озера рыцарские доспехи? Не думаю, что там что-то есть. Но, возможно, что-то и действительно есть. А насчет масштабности сражения. Вы знаете, согласно Ливонской рифмованной хронике, там погибло всего 20 рыцарей. Но дело в том, что в самом Ливонском ордене количество рыцарей никогда не превышало 200 человек. Даже после присоединения к тевтонцам количество рыцарей было очень-очень небольшим. Так что даже 20 человек для них были большие потери. Ну, там, по-моему, 6 человек было взято в плен. Какое-то количество там спаслось. С места сражения известно, что, по предположениям многих историков, рыцарями командовал Андреас фон Вельвен. вице-магистр Ливонского ордена, очень, кстати, хорошо известный на Руси. Он лично знал Александра Невского, и о нем даже есть упоминание в русских летописях. Он известен под именем Храбрый Андреяш. Это был очень известный воин, воевавший с сарацинами на Ближнем Востоке. Поэтому, по предположению многих историков, именно он командовал объединенным Ливонским и Тевтонским войском. И, по всей видимости, в плен он не попал. И с большей частью армии он все-таки сумел избежать окружения и убежал.
А что стало с Тевтонским орденом? Какие изменения он претерпел после поражения в Грюнвальдской битве против литовцев и поляков? И, кстати говоря, ну, это уже, конечно, 15 век, начало, но, тем не менее, там все же на десятки тысяч шло число участников этого сражения.
Да, они потерпели там очень серьезное поражение. В битве погиб Ульрих фон Юнгенген, погибло около 700 рыцарей. Почти весь руководящий состав ордена был фактически уничтожен. Но, тем не менее, они сумели продержаться вплоть до 1525 года. А вот в 1525 году Альбрехт Гогенцоллерн, он перешел из католицизма в протестантскую религию и превратил бывший католический орден в протестантское государство.
Угу. Но и это там было усилением или ослаблением, скорее?
Нет, это было, конечно же, ослаблением, потому что по всей Европе тогда шли религиозные войны между протестантами и католиками. И многие государства были попросту разрушены. В Германии, например, в течение 30-летней войны между лютеранами и католиками погибло почти треть населения. 30% населения было просто уничтожено. Но это было немножко позже, но тогда вот это все только начиналось, все эти противоречия между католиками и протестантами. Это, естественно, было ослаблением ордена, потому что католики, они переехали в Австрию, в Чехию, там перенесли свою резиденцию, а территория Пруссии превратилась в подвассальное Польше государство, и оно стало протестантским государством. Католики там, конечно, остались, но их там было меньшинство.
А почему в начале 19 века орден был распущен?
Ну, это было решением, личным решением Наполеона Бонапарта. Он не хотел... Понимаете, он мнил себя единоличным лидером Европы, и поэтому любой, кто мог ему составить конкуренцию, он от него старался избавиться. Mm-hmm. Поэтому он сохранил только часть земельных владений ордена в Австрии и в Чехии, а все остальное раздал своим вассалам. Итальянские, немецкие владения.
А, то есть еще даже на начало 19 века орден мог представлять хоть небольшую, но угрозу даже для Наполеона?
Ну,
то есть имел влияние?
К тому времени он, в общем-то, постепенно... Не, рыцари там, конечно, сохранялись. Рыцари там сохранялись до конца 19 века. Какую-то угрозу, да, они могли. Они могли создать армию и... Я думаю, что какую-то угрозу... Ну, если бы никакой угрозы не было, я думаю, что он бы сохранил часть орденских владений в Италии, в Германии.
Угу. Но впоследствии же орден был восстановлен, и вот интересен, наверное, период... Я не знаю, даже 20 века, есть же еще множество легенд, что в Третьем Рейхе относились к этой идеологии, ну, тоже, знаете, с пристрастием.
Это, честно говоря,
черные кресты.
Легенды. Дело в том, mm-hmm. что после 1938 года, когда произошел так называемый аншлюз, то есть присоединение Австрии, Чехии и Австрии и Чехословакии, я имею в виду Чехию, Богемию, Моравию, к Третьему Рейху, то все владения, земельные владения ордена в Австрии и в Чехии были по приказу нацистской партии, лидеров нацистской партии, секуляризированы, и фактически они были ликвидированы. тогдашний магистр ордена Роберт Шельцке, он по этому поводу даже написал Гитлеру. Он писал Гитлеру, не один раз. По-моему, таких писем было 8. Но ни на одно письмо ответа он так и не получил.
А тоже...
Исполнения ордена были ликвидированы.
Ага. Но тоже это считалось как размывание авторитета
Естественно.
Гитлера.
Понимаете, дело в том, что нацисты, они были язычниками. То есть официально христианская религия там была, ну, не то что под запретом, но как бы не особенно приветствовалась. То есть все, ну, поскольку орден, не будем забывать, что это были католики, преданные Римской католической церкви, поэтому вот идеология нацистской партии, вот эта вот расовая идеология, она, в общем-то, не соответствовала основам христианства, и поэтому нацисты, они взяли у Тевтонского ордена только вот эти вот бесконечные дрязги со славянами. Я имею в виду вот этот знаменитый Дранг на Хостен, то есть движение немцев на восток в отношении сперва полабских славян, потом прибалтийских народов, потом на Русь, параллельно с этим на Чехию, Венгрию.
Да. Тарас Владимирович, к сожалению, время у нас завершается. Спасибо большое вам. Тарас Трокаль, кандидат исторических наук, был в прямом эфире «Радио Спутник».
«Спутник Эрудита».